Ребят, привет! Снова Максим Спиридонов. Микроподкаст на ходу. Сегодня по мотивам нескольких фактов, которые произошли в моей жизни совсем недавно, соображение о том, что такое за зверь Web 3.0. Вы точно об этом слышали, но наверняка большинство из нас не очень понимает, что это, куда это и зачем. А то, что меня подтолкнуло к этому, это то, что моя заметка в Телеграм-канале на тему того, что происходит в мире криптовалют, вызвала довольно большую реакцию и просьбы продолжить разговор о крипте. А с другой стороны, был буквально вчера очень, на мой взгляд, полезный мастер-класс, который я вел для нашего новорожденного клуба «Реформа», мастер-класс по визионерству, такому прикладному визионерству в предпринимательстве. И подумалось, что будет неплохо, если я набросаю, пускай пока что пунктиром, определенные базовые моменты, связанные с Web 3.0, потому что, по мне, мало есть таких важных трендов, которые сейчас формируют наше будущее, и понимать их природу и философию – это не просто желательное. На мой взгляд, это обязательное условие для развития бизнес-лидера сегодня. Итак, что же такое Web 3.0? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с того, что такое Web 1 и Web 2. Коротко, я не буду вдаваться в далекие подробности, на самом деле об этом написано уже немало трудов и думаю, что защищены научной работы. Но вот если совсем упрощенно, то давайте вспомним, как возник сам по себе веб. Как и многие изобретения, эволюционным путем. Спонтанно, из научной разработки, которая постепенно стала в где-то середине 90-х, стала чем-то, что стало использоваться массовой публикой. Сначала инноваторами, а потом все больше и больше. И вот веб окутал собой всю планету. Веб 1.0 считается, что это где-то 90-е годы до 2004-го примерно. Это веб read-only. То есть веб для чтения. Конечно, все эти границы условные, и уже в 90-х годах, там, скажем, Amazon давал возможности для пользователей создавать аккаунты и комментировать товары, давать отзывы на них. Но в целом доминирующий веб был в формате вебмастер, компания, там, частное лицо. Выложили какой-то материал, текст, картинку, видео. А пользователь посмотрел, и все. И вот, собственно, и вся история взаимодействия. Web 2.0, который как течение был осознанно сформирован окончательно где-то в 2004 году, это веб, построенный преимущественно и во многом на активном участии пользователя в жизни онлайн-проекта. Это веб, в котором пользователь самостоятельно и добровольно отдает информацию о себе, компании, сайту, корпорации, и за это получает какие-то бенефиты. Аккаунт, в котором хранятся какие-нибудь его сохраненные материалы на каком-нибудь медиа, да, где он отмечает закладками то, что ему нравится. Набор возможностей постить контент и таким образом возвращаться к этому контенту, участвовать в обсуждениях на форумах. Социальные сети, социальные сервисы, где, в общем-то, практически все, что есть, это Web 2.0. То есть это контент, создаваемый пользователями. И пространство, которое наполняется пользователями. И, в общем, это пользовательские данные и пользовательская информация – это главная, единственная ценность в рамках такого классического Web 2.0 проекта. Ну, вы догадываетесь, что флагманы такого рода истории – это Facebook, Twitter, какие-нибудь подкаст-платформы и так далее. Вот. И вот жили мы, не тужили в этом Web 2.0 с 2004 года, ну или вернее, с начала 2000-х, потому что он в 2004-м был осознан и, так сказать, описан, был назван. И тогда, собственно, появился и 1.0, то есть до разглашение Web 2.0, Web 1.0 не существовало, был просто веб. Ну, естественно, да, потому что никому в голову не приходило как-то по версиям разбивать эту историю. Где-то уже к концу нулевых концепция Web 3.0 стала прослеживаться. Она возникла во многом как ответная реакция на то, как стал развиваться Web 2.0. Оказалось, что в этом Web 2.0 корпорации и проекты, которые консолидировали максимальное количество пользовательских данных, во-первых, успешно ими торгуют, во-вторых, выступают как единственные окончательные цензоры того, что может, а что не может присутствовать на страницах этих проектов. И там можно вспомнить, что там таким вот апогеем негативных проявлений Web 2.0 можно вспомнить эту цифровую казнь Дональда Трампа, которого просто в один день выпилили из всех крупных социальных сетей, лишив его инструмента взаимодействия с его аудиторией, фактически такая цифровая кастрация. И это, конечно, собственно, и масса событий до этого навело людей, которые изучают веб не только как технологии, но и как смысловую среду, на мысль о том, что нужна какая-то другая платформа, другая идея, в рамках которой пользователи сами владеют своими данными, в которых они не привязаны так сильно, не оказываются в такой кабале от корпораций и каких-то неизвестных людей, а, впрочем, также от политиков, получается, да, потому что крупный бизнес всегда связан с государством, мы это понимаем. Вот, и возникла сначала идея, а потом готовые решения в области децентрализации, когда нет единого сервера, нет единого владельца, а есть блокчейн, сеть данных, распределенных по большому количеству устройств, пользовательских устройств, которая решает пресловутую проблему византийских генералов. Мы слышали об этой загадке, да? Когда никто не доверяет никому конкретно, но все доверяют системе, потому что система так выстроена. И вот блокчейн – это такая система. Это система про доверие, в которой это доверие возникает не в силу каких-то гуманистических обстоятельств, а в силу того, что просто все знают архитектуру. Она открыта. И поэтому блокчейн и, блокчейн, говорим блокчейн, подразумеваем Web 3.0, во многом это синонимы, не буквально, но как бы во многом. Так вот, блокчейн и Web 3.0 это про доверие, это про открытость, как следствие, да, то есть доверие – это следствие открытости. И отсюда вывод то, что очень часто у базовых решений, базовых блокчейнов открытый код, открытый исходный ход, который там нам, простым смертным, не прочитать, но программисты, выступающие на случай в роли этих самых византийских генералов, которые могут быть незнакомы друг с другом вообще, находиться в разных точках мира, могут перепроверить этот код на наличие бэкдоров. То есть убедиться, что он чист, что он не пытается сыграть чью-то пользу, что этот код работает на систему и не более того. И вот в этом всем возникает возможность надстройки на этих блокчейнах разных смысловых и технологических конструкций, которые могут приводить к созданию общественных и коммерческих структур, а также неких систем взаимодействия между людьми, систем настройки сотрудничества. Основные из этих форм, как вы, наверное, тоже знаете уже, это, конечно, криптовалюты. Это такое самое прикладное применение, которое возникло с биткоина также в конце нулевых, и сейчас уже довольно сильно развелось. И зарождающиеся смарт-контракты и децентрализованные организации. Те организации, в которых, опять-таки, все прозрачно и понятно, в которых демократия – это не флаг и манифест, который может висеть над конструкцией, но не соблюдаться на самом деле. А это буквально набор правил, опять-таки, который всем известен. То есть у каждого DAO есть какие-то свои правила. Они, кстати, могут быть и не самыми демократичными, но они прозрачные. Они прозрачные, они безусловны. и ты, заходя в любую структуру DAO, ты знаешь, что здесь вот тут такие-то правила. Ты их принимаешь или не принимаешь? И дальше они не изменятся никогда, потому что так устроена система. И программно, и идеологически. Ну, прежде всего, программно. То есть это не откатить. Вот, эта идея децентрализации – это возможность построения технологических решений, которые возвращают пользователю возможность управлять своими данными, управлять своим контентом, то есть не быть подвергнутым цифровой кастрации, как это случилось с Трампом, ну и там тысячами других людей, которые просто не создали такие громкие информационные хвосты за этим событием. Вот, и как следствие, в общем, все это, вся эта красота, прежде всего идеологически, вдохновляет огромное количество энтузиастов, людей высокоинтеллектуальных, а мы живем во времена атлантизма, где этот интеллект довольно легко превращается в материальные активы. И в итоге уже сейчас мы видим, ну, так скажем, на первой волне значительное количество успешных, коммерчески успешных решений. Прежде всего, это Layer 1 решения, так называемые, то есть это блокчейны типа биткоина, эфира, там, полигона, Solana и так далее. Значит, это второй уровень, Layer 2, да, то есть надстройки над этим всем, различные токены в криптомире, это различные криптобиржи и так далее. И даже Layer 3, третий уровень, в котором возникают криптоигры, возникают те самые DAO и так далее. В общем, к чему это все длинный рассказ и как будто бы довольно глубокое погружение, хотя на самом деле очень поверхностное, в этот непонятный мир. Я убежден, что современный предприниматель без понимания природы, по меньшей мере природы, блокчейна и Web 3.0 очень сильно обделен в наборе создания конкурентных инструментов. Не сказать, что для каждого, но для многих бизнесов, даже которые базируются в офлайне, сейчас можно находить способы настоящей или будущей интеграции Web 3.0 решений, токенизации, смарт-контрактов, DAO, в то, как работает ваша компания. И поскольку даже самый поверхностный рассказ о том, как это функционирует, вот сейчас мой, да, занимает изрядное время и требует недюжинных усилий мозга, что делать большинство из нас не любит, то автоматически погружение в этот контекст, понимание природы и философии блокчейна Web 3.0, поиск инструментов присадки этого всего на свой бизнес является мощнейшим инструментом создания конкурентных преимуществ для вашего бизнеса. Сегодня, а особенно завтра. В общем, заканчивая этот мой информационно-просветительский спич, хочу сказать, что если бы можно было дать одну рекомендацию, то она будет такой. Погружайтесь в Web 3.0, погружайтесь туда со стороны философии, да, вот какие-нибудь популярные лекции на TED, какие-нибудь курсы, опять-таки, популярного характера, не технологического, западных университетов. Есть курсы MIT, если не ошибаюсь, есть что-то там такое от других вузов. Разбирайтесь, как это работает, но именно от общего к частному. Да? То есть сначала философии, природе, ну, плюс-минус, как я сейчас вам объяснял, рассказывал, а дальше постепенно, поглубже в конкретные инструменты. При этом подчеркну для испугавшихся гуманитариев, таких как я, совершенно не обязательно погружаться в программный код. Достаточно понимания продуктовых составляющих функционирования блокчейнов в разных форматах и приложенного к этому вашего продуктового мышления и вашей наблюдательности, вашей фантазии в том, как это можно встроить в жизнь вашей организации, будь то коммерческая или некоммерческая структура. На этом все. Хорошего дня.